Мой отец обладал, в отличие от меня, незаурядными физическими качествами. Он был примерно вдвое шире меня в плечах, чуть ниже ростом. Провоевал он две войны, финскую и отечественную. Как бы обладал достаточно высокой компетенцией в том, что касалось разного рода боевых искусств, рукопашного боя и так далее. И когда вот я был маленьким ребенком, ну не маленьким, там 10-12 лет, 8-12, да? И мы с ним вместе шли по улицам, и где-нибудь его в советскую эпоху, тем не менее, называли «жидовская морда», а это бывало, хотя редко, причем так агрессивно, то он резко бил справа, снизу, а когда тот, кого он бил, оказывался в нокдауне, нокауте, не знаю, да, то, слизывая кровь с костяшек, отец говорил одно и то же. Сколько еще я буду страдать за этот народ? Вот я хочу эту традицию отца продолжить. И не будучи ни министром иностранных дел Израиля, ни главой израильского государства, ни начальником генерального штаба, да, сообщить всем горячим головам, которые устраивают вот эти кипиши с далеко идущими последствиями, а я считаю, что события в Дагестане будут иметь очень большое значение. Их не удастся так легко погасить. То есть их погасят, разумеется, полностью. Но это же процессы многократные. Они газу тоже погасят. Да? И дальше-то что? В стратегическом плане это ничего не меняет. Так вот, я хочу всем этим горячим головам сообщить, вот, что я даю руку на отсечение, что израильтяне не настолько еще сошли с ума, они сошли с ума достаточно, но не настолько, чтобы бежать из Иерусалима в Дагестан или в Днепропетровск. Сейчас в связи с этими событиями как бы в Израиле говорится, что они побегут то туда, то туда, то туда, и почему-то время называется «из огня в полымя». Так вот, израильтяне, конечно, существенно сошли с ума, и мы это обсудим, да? Но они не настолько сошли с ума, чтобы бежать из Тель-Авива в Йемен или в Афганистан. У них есть другие места для этого бегства. Часть израильского населения давно обсуждает, куда бежать, когда станет совсем плохо. И из этих мест обычно обсуждается два. Одно, конечно, Соединенные Штаты. Проблема сложная, но обсуждается, да? Европа не обсуждается. А второе место, это там, ну, реже обсуждается, там Новая Зеландия или какая-то Австралия. А вот обсуждается почему-то, просто я знаю, долина реки Лафлата, где не так жарко, есть какой-то рельеф и так далее и тому подобного. И по отношению к этим вариантам, определенными частями израильского общества, осуществляются некоторые скромные начинания, типа покупки земель. Это есть, другого нет. И по понятным причинам. Просто не настолько сошли с ума. Говорилось в одном еврейском анекдоте, вы, конечно, чужих писем не читаете, но там было написано, что он ослеп, а не офигел. Вот они офигели, но не настолько. Это первое. Второе. Почему так легко оказалось эти самые низы поджечь? Что это за низы? С помощью очевидно провокативных заявлений. Почему? Кто в этом виноват? Американский империализм, сионизм. Я надеюсь, что можно сказать, что просто проводилась раньше определенная политика, а теперь она не проводится, но ее следы мы видим. Но мне кажется, что одна и та же политика продолжает упорно проводиться здесь, а не в Тель-Авиве, и не в Нью-Йорке, и не где-нибудь там еще. И политика эта состоит в том, что чем низы социальные более низкокультурные, пластичные, податливый ко всему, тем лучше, потому что тогда ими будет управлять власть. Я смотрю в глаза сейчас тем представителям нашей элиты, которые мне лично это говорили. И спрашиваю, эта линия продолжается? Давайте посмотрим, продолжается или нет. В чем теперь убедились эти люди, которые уже не так уж, чтобы на многое влияют, но у которых есть преемники? Они убедились в том, что управлять-то податливыми, опрощенными, доведенными до этого варварского состояния, низами, просто, но только просто управлять всем, отнюдь не только им. С такой же простотой ими будет управлять враг. И даже с большей. Потому что, поскольку эти низы всегда недовольны властью по понятным причинам, им плохо. То они антивластный характер будут носить всегда. Значит, поскольку их сделали податливыми, малообразованными, сильно одичавшими и так далее, то эти их антивластные клубления достаточно легко использует кто угодно, включая подонка Пономарева. Кто угодно. Нужно иметь какой-то драйв, какие-то возможности, да, и это действовать в антивластном векторе. Все. Драйв у украинцев есть. Свой контрнаступ они проиграли полностью. Им нужен реванш. Работать со средствами массовой информации они умеют. Гораздо лучше они это умеют, чем что-нибудь еще. И наставники у них есть. Английские, американские и другие. Да? Возможности у них есть. И антивластность есть. И ситуация есть. Почему не использовать? Ответ-то в чем? Если бы мы боролись за рациональное, логическое сознание наших рядовых граждан, если бы степень их образованности, их понимания происходящего повышалась, а не снижалась, то мы могли бы логически обосновать свою позицию. И если бы эта логика сочеталась с эмоциями, то, может быть, на кого-то и подействовала. Но если установка противоположная, чем больше одичают, тем больше опростятся, тем лучше. И мы будем под это подыгрывать. То тогда вопрос, кто быстрее будет подыгрывать. А отношения всегда в этих низах антивластные. Их надо разогреть, а после этого они будут включены против власти. А она с какими пассажами будет обращаться к этим слоям населения? Я ничего плохого не могу сказать по поводу того, что, как говорила там, не знаю, госпожа Захарова или другие высокие лица. Но это такое бла-бла, ориентированное даже непонятно на кого, на самих себя. С кем вы разговариваете, на каком языке, каков ваш адресат и какова лингвистика? И какой адресат всего, что сейчас раскручивается в наших средствах массовой информации, прежде всего, конечно, в официальных, телевизионных, и какова лингвистика, которая используется при этом раскручивании? Про что говорится, на каком языке? И что есть в этих словах, кроме просто элементарного кипиша, способности нервно высказываться в том или ином ключе, что, конечно, необходимо, но недостаточно, да? Или нет? Все режимы в огромном количестве стран Юга или там Большого Ближнего Востока сидят на пороховых бочках, понимаете? Все эти сиси-миси, все сидят на пороховых бочках. Пороховой бочкой называются социально экзальтированные низы, внутри которых с подачи американцев и много еще кого насаждается этот радикальный исламизм. Господин Байден сказал, что там Газа не есть Хамас. Это гениальное высказывание. И оно повторяется какими-то идиотами от социологии, которые считают, сколько из Газы за Хамас, сколько не за Хамас и так далее. Есть понятие «социальная база». Оно неотменяемое. Мы говорим серьезно, события серьезные, но давайте обсуждать их не на языке бла-бла. Есть политическая организация и есть ее социальная база. Политическая организация сильна постольку, поскольку она может рекрутировать из этой базы столько, сколько ей надо. А это зависит от ее организационных возможностей, от ее ресурсов и от многого другого. Но прежде всего от наличия социальной базы. Так вот, с точки зрения социальной базы, до всего того, что сейчас началось, на стороне Хамаса было процентов 70, а когда это все завернется, их будет 95, и это будет социальная база. Население Газа, я имею в виду. Это же простая арифметика. Значит, говорится, вы троньте точечно Хамас, который сами же и создавали. Но вы не трогайте социальную базу. Хорошо, будет возникать Хамас 2.0, 3.0, 4.0. И он будет все радикальнее. Проблема же заключается в том, что можно сделать с социальной базой. Там действительно сформировано гетто, очень крупное. Кем сформировано, уже не важно. Между прочим, так сказать, не без участия Хамаса и всего прочего. Потому что гетто очень нравится радикалам, ибо оно является этой социальной базой. Им не нужно, чтобы там хорошо жили. Тогда рекрутировать будет труднее. Значит, пока эта социальная база есть, вы попробуйте разделить политическую организацию и ее социальную базу. Отца мальчика, входящего в Хамас, и его сына, который подрастает и который с 10-12 лет учится владеть оружием. Вы попробуйте это разделите. Пассионарность высока? Рождаемость высокая? Социальная фрустрация низкая? Идеологическая обработка в духе радикального исламизма великолепная? А курируют ее американцы? Значит, теперь все эти правительства, бог с ним, с Хамасом, все эти правительства в Саудовской Аравии, там, в Турции, где угодно еще, они все сидят на пороховых бочках под названием «экзальтированные социальные низы», индоктринированные в радикальный исламизм, созданный США. Они все сидят на этих пороховых бочках. На штыках не усидишь. Значит, они как-то, чем-то обязаны кормить эти низы, которые, между прочим, кроме всего прочего, их еще и избирают. И которые в любой момент могут оторвать им головы. Значит, как только начинается израильско-палестинское обострение, они обязаны встать на сторону Палестины. Потому что в противном случае низы их порвут в клочки. Ну так они это и делают. Что там думала Саудовская Аравия, дружить, не дружить с Израилем в ту или другую сторону? Как только это заколыхалось, она же знает, что внизу. Она знает, что там происходит. При том, что она-то свое население кормит. В отличие от Хамаса. Значит, повсюду эта ярость вскипает. Люди, которые сейчас по этому поводу пытаются, так сказать, в стиле бла-бла что-то такое успокоительное говорить. Где они были, когда была Фергана и Ош? Я там был. И как этот порох взрывается? Видел? Какая-то израильтянка с дуру фантазировала на тему каких-то отрезанных голов, да? И потом говорю, ой, какой фейк, не фейк. А я там видел эти головы. Хорошо, если отрезаны изделиями для резки туш. А хуже, если кетменями. И, между прочим, игра в футбол отрезанными головами – любимое занятие спецназов, которые создают конфликты в странах третьего мира. Поинтересуйтесь историей африканских конфликтов. А также тем, что происходило в Сумгаите, из чего начались какие-то межнациональные конфликты. А также Ферганой Ошем, а также ваххабитами этими, вовчиками в Таджикистане. Когда это начинается, возникает несколько факторов. Во-первых, вот здесь есть абсолютная беспощадность, и уж если сформирован варвар, для которого сфера мысли и всего прочего уже не имеет никакого значения. И если он раскачан, а он раскачан, то из его бессознательного и всего прочего прет все, что угодно. Но оно же прет с двух сторон. Я не слышал на высоколобых конференциях, не слышал, что поскольку миллиардная исламская цивилизация, то сломать ее надо с бомбардировками с воздуха, при которых погибнет 400 миллионов. Я не слышал это, да? Я это сейчас выдумал? Это говорили милейшие люди с физико-математическим или иным образованием, рафинированные, и абсолютно не способные драться, в отличие от моего отца и в каком-то смысле меня. Абсолютно не способные, пугающиеся любого физического вызова. И когда они, вот эти потребители, сидящие в израильских ресторанах и кафе, кайфующие по поводу того, что у них тоже построилось свое потребительское общество, когда они впервые видят ужас, они парализуются. А когда они парализуются и потом начинают переть их бессознательное, то нет той жестокости, на которую это обезумевшее население не способно для защиты своего потребительского бытия. А значит, эта температура будет нарастать, но подниматься она будет здесь. Первое, чем это останавливается, говорил и буду говорить, это соединением экспрессивной жесткости и логического мышления, адресованного тем, кто способен это понять. Понять! И второе важнейший фактор, который это может погасить, это другие слои ислама, авторитетные для исламского населения. Это лидеры этой цивилизации. Они должны все это гасить. Есть ли такие лидеры? Простейший пример – Ахмад Кадыров. Он не перебежал на сторону Путина. Его не перекупали. Он был человеком чести и погиб как герой. Он просто был шейхом Кадирией, одного из суфийских орденов, наиболее распространенных на Северном Кавказе. И когда он понял, что пришли ваххабиты, Хаттаб и другие, и что их будет все больше, он понял, что Кадирии конец и Чечне конец. В этом смысле. Путин, власть тогда в очень сложной ситуации сумела использовать эти обстоятельства. И у Чечни возникли антиваххабитские лидеры, достаточно решительные, жестокие и авторитетные для своего народа. Если это начнут делать русские, будет сказано, русские защищают евреев. Первый так. Второй так. Эти русские сами евреи. Третий так. Тогда мы затачиваемся на них. Четвертый такт. Большой взрыв. Вы думаете, это только я излагаю, да, сейчас? Делюсь с вами такими соображениями. Это сейчас прорабатывается во всех штабах. Значит, во-первых, не смейте блеять. Положение опасное. В каждом из опасных положений нужно говорить резко, логично и достаточно убедительно. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать свою решимость в связи с событиями, прискорбными с Вагнером, это сделали два человека. Прежде всего Путин, и потом на религиозном уровне это тоже было продемонстрировано, какая-то решимость и экспрессия. Имею в виду православие. Что делала замечательная масс-медиа, которая умеет, так сказать, эмоционально булькать по любому заданному поводу? Оно ушло в кусты. Это первый раз, да? А на болоте не было того же самого? А то же самое не будет еще через 5-6 месяцев? Теперь по поводу гораздо более крупных событий. Это же все происходит всюду. Всюду, понимаете? Конфликт власти, не имеющий социальной базы, кроме как в среде очень двусмысленных силовиков, везде, в Саудовской Аравии, в Египте, где угодно, и низов, отчаявшихся и спонсируемых американцами. Ну, видим же все время, что американцами. Приведет только к тому, что это будет снесено, и американцы устроят тот самый халифат, который им нужен. Для того, чтобы это не случилось, нужны две силы. Две. Первая – суфии, которым это не нужно, и которых надо поддержать. И вторая – национально-модернизационный ислам. Они будут авторитетны, они сдержат халифатизм и радикализм. Они, в их руках находится разруливание процесса. Они в руках сумасшедших, которые говорят про 400 миллионов уничтоженных с дрожащими губами. И третье – это внятность власти, которая достаточно авторитетна, а значит, не коррумпирована, да, как минимум, для того, чтобы замкнуть на себя эту элиту суфиев и национального ислама и создать симбиоз с ними, не подорвав этим симбиозом авторитет этих лидеров. Если разговор с населением будет достаточно жестким, честным и доказательным, а у нас есть слои населения, которые готовы к такому разговору, если опора реальная будет на крупных лидеров, а не халуев, национального ислама, русского в нашем случае, и суфизма, если власть при этом создаст правильный образ себя, и если масс-медиа перестанет булькать и будет разговаривать как должно, мы сохраним внутреннюю устойчивость России. Если этого не будет, считайте Дагестан прологом худшим. Этот пролог подавит. Всем этой украинской мрази могу сказать, что наши силовики совсем не так глупы, как это кажется. И они в этой зеленке с зеленым флагом работают не первое десятилетие. Они знают, как работать. Никто не будет складывать чемоданы и бежать. Будут пропускать первую волну и потом отвечать. Но это паллиатив. Это профессиональный паллиатив. В этом нет стратегии. Как нет стратегии во всем, что делает Израиль. Это отсрочка. Это попытка купить отсрочку путем ухудшения ситуации. Но она же взорвется. Теперь Россия. Действительно, каким-то способом удалось удержать равновесие. Каким-то способом удалось на каком-то уровне удержать экономику. И каким-то образом понемножку очищается армия от совсем карьерных элементов. И создаются какие-то возможности индустрии. Малые, безумно малые стратегически, но они создаются. Что это вместе означает? Это означает, что президент России, который ведет себя вполне уверенно, твердо верит, что он создал определенную страну и что он должен мобилизовать возможности существующей страны. И он их мобилизует. И я не знаю, кто лучше их может мобилизовать. Он их мобилизует, продираясь сквозь все, что опять-таки создано в этой стране. Но страна-то создана не под это. Она не создана как осажденный лагерь, способный в одиночестве выстаивать и нечто сообщать миру, как это было в лучшие сталинские годы Советского Союза. Она создана по совершенно другой модели. Она создана по модели мягкого существования в существующем мире. И это определяет очень многие параметры ее существования. А эти параметры, они вот до сюда доводят какую-то активизацию, а до сюда уже нет. Значит, теперь страна повернула. Мы никогда не хотели сильно ссориться с исламским миром, тем более понимая, что американцы, которых мы называли партнерами, с ним вась-вась, как и англичане и другие. Но мы удерживали какие-то определенные отношения с Израилем. И никто нас особенно не заставлял вставать на ту или другую сторону. А теперь в огне броды нет. Нам нужен исламский мир, который вот так вот держится за горло собственными низами. Нам он нужен. Нам нужна Саудовская Аравия и все прочее для того, чтобы держать цены на нефть. И мы научились это делать, в отличие от поздней советской власти. Мы прекрасно понимаем двусмысленность Европы. Достаточно точно понимаем, что происходит в Юго-Восточной Азии. Кто может в этой ситуации нас вынудить на оголтелую поддержку Израиля, который ведет себя как слабопомешанный? На оголтелую поддержку потребительского, а значит, недееспособного до конца. И очень сильно привязанного к американцам, то есть к нашим главным врагам Израиля. Путин делает все возможное, чтобы удержаться в этих отношениях в норме. Ему нравится Нетаньяху, видно просто, что нравится. И он не хочет ссориться с этой стороны. Значит, нужно любой ценой это относительное равновесие подорвать. В пользу чего? В пользу вот этого халифатистского ислама, который на следующем этапе задаст нам все вопросы. Но мы же не можем сейчас, в существующем положении, в этой стране, с этой нефтяной политикой и прочее, ссориться одновременно и с американцами, и с этим халифатистским исламом, прекрасно понимая при этом, что халифатистский ислам управляется американцами. Кому-нибудь это и теперь непонятно. В чем тупость украинских действий? В том, что они показали, кто именно делает это Дагестан и прочее. Они показали это абсолютно однозначно. Значит, еврейские погромы организует Украина с благословения Соединенных Штатов. Мало этого, чтобы понять, что такое этот халифатизм и как он связан с американцами. Сколько еще надо это объяснять? Значит, как бы трудно ни было, но помимо практических действий, о которых я сказал, нужно думать об этом. Здесь будет становиться все хуже. Повторяю еще раз. Ничего, кроме того, как двигаться в существующей стране в направлении выстаивания и выдерживания, ничего другого сейчас не дано. Нельзя начать это рушить. Мы находимся в точке X. Но в точке Y оно само будет обрушаться. И тогда очень важно, чтобы уже сейчас параллельно готовилась какая-то другая линия, которая потом быстро станет доминирующей. Урок один. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Так вот, первое, нужен этот бронепоезд на запасном пути. Вот он, здесь. И второе, нужно помнить, что этот запасный путь достаточно короткие исторические сроки. За несколько лет станет основным. И тогда мы выстоим и спасем не только себя, но и какие-то гуманистические идеалы, без которых человечество существовать не может. Никакой многополярный мир не будет устойчив. Предстоит сражение сил гуманизма силами предельного антигуманизма. Когда говорится об Армагеддоне, Армагеддон – это что? Это последняя битва в долине Мегидо, рядом с горой Кармель, где почему-то происходили слишком многие страшные сражения истории. Говорить о том, что потребительская, постепенно все более и более размягчающаяся цивилизация, которую легко уподобить Римской империи периода упадка, выдержит против варваров невозможно. Самим стать варварами тоже невозможно. Значит, нужно такое новое слово о человеке и человечестве, при котором эта альтернатива между вялыми бульканьями и варварским воем волчьим будет снята в пользу чего-то третьего. И так было в лучшие годы советской эпохи. Не прямое повторение этого опыта, а понимание его природы и воспроизводство этой природы сущностно на новом этапе. Вот что может спасти.